И это, ну, я бы не сказал время депрессии, но время, когда человек начинает задумываться о таких онтологических вещах, как состояние психики своей, как счастье. Я хотел поговорить о том, особенно учитывая, о том, что у нас, учитывая то, что у нас программа футурологическая, а становится ли вообще человечество счастливее? Вот с каждым, каждой новой итерацией, с каждым новым поколением, с каждой новой формацией человеческой становимся ли мы счастливее. И поговорить об этом мы позвали Дмитрия Леонтьева, заведующего Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики. Добрый день.
Здравствуйте.
А вот отталкиваясь от этого темного времени года, нужен ли свет для счастья?
Ну, во-первых, сразу, конечно, скажу, что задумываются над какими-то онтологическими основаниями жизни, скорее, или не задумываются, вне зависимости от погоды, природы и освещения. Одни при любой погоде об этом задумываются, другие при любой погоде, опять же, об этом никогда не задумываются и даже гонят все мысли об этом.
Ну, так что от на погоды... тропическом острове где-нибудь под ярким солнцем.
Тем более, есть известный больше 100 лет так называемый закон Клапареда или закон осознания, ну да, который гласит о том, что мы начинаем о чем-то задумываться, когда возникают проблемы.
Да.
Да, это правда. Когда все идет неблагополучно, тогда мы начинаем думать и к чему-то приходить, чтобы понять, почему дела идут не так. Когда все идет хорошо, задумываться как-то часто
ну,
не тянет.
Сейчас,
это
да, в связи с темнотой. Вот я вспоминаю Швецию, как раз в эти дни, в первые декабрьские дни в Швеции праздник. Праздник света, празднуется Лючия, да, Лючия свет, и вот они зажигают семисвечники у себя в окнах, ходят по улицам девушки со свечами, с фонарями. Это свет действительно, есть ли такое, что состояние психического человека зависит от количества дневного света и солнечного?
Вообще-то да. Недавно были опубликованы очень интересные данные, которые психологов не то чтобы так уж сильно удивили, но уже такие вполне надежные данные, показывающие, что сильнее всего, скажем, на уровень городской преступности влияет освещенность улиц, особенно в таких вот сомнительных, неоднозначных районах. Это гораздо более правильное и более эффективное вложение в освещение города, в освещение неплохо освещенных мест, чем во что-либо другое. И это были любопытные исследования лабораторные, которые показали, что дело не только в том, что там труднее скрыться и легче делать свои темные дела в темноте и наоборот труднее при свете, но в том, что степень освещенности, она влияет на какие-то, ну, готовность людей к какому-то к честному или, наоборот, к нечестному поведению. Были просто эксперименты лабораторные, в которых варьировалась освещенность комнаты, и создавалась такая ситуация, в котором которая отчасти провоцировала людей, то есть давала им возможность выбора, якобы, что никто ничего не знает, своего партнера подставного или обманывать при распределении общего приза, который им обоим был за какую-то совместную работу назначен, обманывать или не обманывать, вести себя честно или менее честно в свою пользу корыстное. Оказалось, что это прямо зависит от степени освещенности, что в затемненном помещении люди гораздо в большей степени склонны обманывать своих ближних при прочих равных, чем на ярком свету. То есть это не только чисто технические преимущества, но и определенные психологические настрои. А вообще от настроя много зависит по недавним совсем данным, касающимся исследования счастья и удовлетворенности жизнью. Оказалось, что ну, вопросы, которые задаются, связанные со степенью оценки удовлетворенности жизни в целом, вообще-то глобально, да, насколько вы удовлетворены в вашей жизни в целом вообще, как она вся прошла. Так вот, оказывается, что ответы на этот вопрос практически на 70% предсказываются сегодняшним настроением, эмоциональным фоном, текущим здесь и теперь. То есть у меня, если я сегодня встал с утра в хорошо выспавшейся, в хорошем настроении, и солнышко выглянуло, то я всю свою жизнь оцениваю уже по-другому, чем если...
То есть оценка счастья – это вообще как бы не константа, это очень ситуационная вещь, которая абсолютно эмоциональна.
Понимаете, с одной стороны, она константная, достаточно устойчивый показатель удовлетворенности жизни, а с другой стороны, есть много факторов. Нельзя сказать, что она совсем уж неустойчивая и совсем не меняется.
Ну да, такое квантовое состояние сознания.
Но в то же время... В то же время текущий эмоциональный фон влияет на многое. Это вообще от многих факторов зависит.
Ну, давайте поговорим о таких более долгосрочных факторах. Вот говорили мы о свете, да? А как быть со светом знания? Насколько, скажем, образовательный уровень человека способствует его, то есть, с одной стороны, или послушаем
Экклезиаста,
много умножает познание, тот умножает скорбь.
Не подтверждается.
А с другой стороны, связи. Да, вот, помню, Аристотель говорил, что как о счастье надо мудрецов спрашивать, а не просто людей.
Да, но не потому, что они счастливее, а потому, что у них счастье качественно другое. Вот что интересно, что говорил Аристотель. Потому что есть и у людей, скажем так, просто организованных, у рабов, про которых писал Аристотель, есть свое счастье, а есть у мудрецов свое счастье. Это счастье качественно разное. Эту идею вбросил тогда Аристотель. Это страшно важная и сейчас интересная идея, потому что счастье может иметь некоторую количественную меру, а может качественную. Сейчас я к этому вернусь. Но сначала по поводу ответа на ваш вопрос о связи там, со знанием, с мудростью, с пониманием. Умные, мудрые люди, успокойтесь и расслабьтесь. Ваши шансы на счастье ничуть не меньше, чем у других. То есть ум не прибавляет возможности, но и не убавляет ее. То есть здесь нет никаких прямых закономерных связей уровня развитости интеллекта с общей степенью удовлетворенности жизни, счастья и благополучия. Ни положительных связей нет, ни отрицательных.
Никаких.
Но положительные никто особенно не подозревал никогда. В основном говорили про связь отрицательную, так нет ее, не подтверждается.
А если положительная? Вот очень часто такая мифология, но здесь уже, если не Аристотель, брать Руссо. Вот этот счастливый дикарь. Простой человек, не обремененный какими-то сложными метафизическими терзаниями цивилизации. Человек, живущий в соответствии с ритмами природы.
Понимаете, здесь вопрос уже не столько о количественной мере счастья, сколько о качестве счастья. А качество счастья... Смотрите, как можно определить счастье. Счастье – это некоторое состояние максимальной степени совпадения, слияния желаемого с действительным. Того, к чему я хочу, к чему я стремлюсь, и того, что есть на самом деле. Это можно в терминах контуров обратной связи описывать. Обратная связь сигнализирует нам о рассогласовании того, что есть с тем, к чему мы стремимся. И все эмоции, есть определенные сигналы обратной связи, которые говорят о том, идет ли наша жизнь в хорошем соответствии с тем, к чему мы хотим, или наоборот, удаляется от желаемого. Счастье – это точка их максимального слияния. Да, слово «счастье» используется в двух значениях. Условно их можно назвать «острое счастье» и «хроническое счастье». Острое счастье – это вот сиюминутное состояние, здесь и теперь остановись мгновение. Настолько вот то, что идет, полностью совпадает с тем, о чем можно было бы желать, или даже о чем нельзя было бы желать и мечтать, что из этой точки дальнейшее движение никуда невозможно. Почему говорят «остановись мгновение», почему говорят, что это то состояние, в котором можно было бы умереть или даже хотелось бы умереть, потому что лучше уже ничего не может быть. Мы пришли в эту точку абсолютного совпадения. Вот это вот острое состояние счастья, когда мотивация вся обнуляется, двигаться некуда,
точка
ничего
стазиса.
Не нужно, все. И когда мы говорим про счастье, часто используем как общую оценку жизни в целом, то это тоже как некая хроническая, да, мера счастья. То есть это оценка того...
Счастье жить в этом климате.
Насколько, да.
Счастье иметь такую-то там жену.
Да, и несчастье иметь такое счастье. Да. Вот. Но вопрос... Это как раз некоторая общая оценка того, насколько там все в целом ретроспективно соответствует, опять же, тому же желаемому. И количественная мера счастья – это вот степень близости, расстояние, вот эта дельта между ними. Но здесь еще большая разница, что именно мы желаем, каковы наши потребности, к чему мы стремимся. И они могут быть очень разными. И кто-то может стремиться к достаточно простым, к простому набору потребностей сильно. Вот тот самый счастливый дикарь, ему мало что в жизни надо, и его потребности сравнительно легко удовлетворить.
Или счастливый буддист, освободивший свое сознание от желаний.
Буддист, совершенно верно, освободивший свое сознание от лишних желаний, конечно. Почему дети в основном так в целом в благополучной нормальной ситуации, они счастливее взрослых? Потому что их желания, по большому счету, легче удовлетворить. легче, они чаще оказываются в точке вот этого самого абсолютного слияния того, что они хотят, и того, что есть. В силу просто особенности своих желаний. У них, конечно, много желаний типа луны с неба, которые совсем нереалистичны, но при этом у них и достаточно много желаний. Там, скажем, какое-нибудь мороженое может сделать его абсолютно и полностью на какое-то время счастливым.
Вот раз говорим о детях, с возрастом как-то коррелирует счастье? Что есть старшие люди.
Опять же, по данным нету однозначных связей, потому что сначала казалось, что люди более пожилые, они менее счастливые, потом оказалось, что у них просто интенсивность эмоций общая снижается с возрастом. А баланс положительных и отрицательных у них существенно не отличается от молодых. Молодым свойственны большие всплески и в ту, и в другую сторону, и падение в бездны отчаяния, и мощная эйфория, а людям пожилым не свойственно ни то, ни другое, у них меньше амплитуда, меньше колебаний. А общий баланс плюс-минус у них, как показывают данные, существенно не отличаются. То есть отвергли этот, ту самую предрассудок, то ожидание, что с возрастом уровень счастья уменьшается. Только эмоциональное переживание становится менее острым, и счастье, и несчастье. Вот. А у взрослых потребности оказываются, ну, не у всех взрослых, у тех, кто на самом деле взрослые, потребности оказываются гораздо более разнообразные и гораздо более ненасыщаемые. Да? По большому счету, творец, человек, который занимается любым видом творчества, он никогда не является счастливым по-настоящему, потому что он все время стремится к большему, большему, большему. Он никогда не приходит к точке, в которую его потребности удовлетворены. Он может остановиться и сказать, что вот оно, только на какое-то, может быть, очень краткое время. И про это писал замечательно один из самых ярких современных психологов Михаил Чиксентмихайи в своей теории потока, где он как раз описал вот именно эту высшую разновидность счастья, которая может быть достигнута только через вложение в какую-то значимую деятельность с полной самоотдачей. Вот. Просто такими простыми телесными удовольствиями такое счастье, которое описывается в теории потока, добиться невозможно.
Но это даже по пирамиде Маслоу можно посмотреть.
Пирамида Маслоу на самом деле, она уже давно, еще сам Маслоу от нее отказался через 12 лет после публикации.
Да, я не буквально ее, да. Но если брать верхние этажи, это же как раз самореализация, самоотдача. То есть мы идем от удовлетворения материальных потребностей к высшим, к предназначению, к цели.
Конечно. Ну да. Ну, кто-то идет, кто-то не идет. Но здесь именно поэтому, поскольку высшие потребности удовлетворить труднее, гораздо труднее, они требуют гораздо больших усилий, и никто со стороны не может нам обеспечить их удовлетворение, только мы сами. Именно поэтому здесь, с одной стороны, счастье добиться труднее. С другой стороны, это счастье более высокого качества получается. По количеству оно может быть точно таким же, что и счастье на более примитивных уровнях, но качество его несколько другое. И отсюда вытекают возможность двух стратегий, которые можно назвать игра на повышение и игра на понижение. Повышение и понижение – это потребности. Да? Одни люди, которые не очень склонны вкладывать лишние усилия и используют стратегию, энергосберегающую стратегию жизни, да?
Уменьшают запросы.
Они уменьшают запросы. Уменьшают не обязательно в количестве. Это могут быть запросы очень высокие в терминах, там, скажем, денег, которые человек хочет заработать или получить и так далее. Но это все те же самые деньги, все те же самые там, телесные удовольствия, там, секс, роскошь и так далее. Это достаточно узкий конкретный набор потребностей, сверх которого они ничего не знают и знать не хотят. И эта стратегия, это игра на понижение. И с ограничением количества потребностей легче, конечно, добиться вот этого слияния, этого счастья, прихождения в эту точку. А люди, которые более разнообразные ставят себе цели, более разнообразные потребности, в основном ненасыщаемые ими движут, связанные с познанием, с творчеством, с более сложными видами отношений развивающими, им гораздо труднее прийти к той точке, практически невозможно слияние удовлетворения, но они оказываются в большом выигрыше не только потому, что счастье более высокого качества, но и потому, что их делают счастливыми в сам путь к этому, не только приход в эту точку, но и они испытывают чувство, которое, ну, Чиксентмихайи описывает как чувство радости в самом процессе, в процессе движения. Они, не удовлетворив еще свои потребности,
только двигаясь. Счастье не как результат, а как процесс.
Да, и вот это вот, точнее здесь слово «радость», оно ближе. Радость – это слово такое динамичное более, которое нашу мотивацию поддерживает и поддерживает нас в движении. Да, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.
Ну да, счастье и как процесс, непрерывный, да, процесс достижения вот умного.
Да, это вот совершенно другое. Это как раз соответствует другой, второй, более поздней теории мотивации Маслоу, которая менее известна, чем вот эта пирамидальная его исходная структура. Это теория, где он, отказавшись от идеи жесткой последовательности удовлетворения под влиянием такой обоснованной критики, а Маслоу был человек в этом отношении уникальный, он очень необычным образом реагировал на критику. Он ее принимал. И предлагал новые идеи, новые концепции. Уже хорошо, раз не так, ладно, переделываем. Очень мало кто так реагирует на содержательную критику. А вот Маслоу всю свою жизнь, у него никогда не испытывал недостатка новых идей. Если его критиковали, его говорили, хорошо, сделаем следующую. И он после создал вторую теорию мотивации Маслоу, где ее можно было бы изобразить не в виде не пирамиды, а наибольший лучший образ была бы двойная спираль. Существует два качественно разных вида мотивации. Мотивация дефицита и мотивация роста. Нет никакой последовательности удовлетворения, но есть два качественно разных вида мотивации. Первый, когда нам чего-то конкретно не хватает, и нам нужно срочно вот эту дыру заполнить, чтобы не испытывать какое-то неблагополучие. Это может быть еда, это может быть воздух, это может быть любовь, это может быть знание, да? Вот послезавтра сдавать, а я еще не в одном углу, срочно надо загрузить знания в голову, да? Вот. Или любовь. В детстве недолюбили, поэтому человек испытывает такую потребность любви, же обязательно к кому-то надо прислониться любой ценой. Вот. Это вот дефицит. Ну и, понятно, голод – самая простая вещь. А кроме голода существует еще такая вещь, как аппетит, гурманство. И люди выбирают, в какой ресторан мы пойдем, не где больше живот наполнит, а где более вкусную, интересную еду дадут. Да, это уже совершенно психологически другая мотивация. Это некоторое позитивное расширение опыта получения чего-то, равно как и с любовью. То есть ничего страшного не будет, если у меня не будет каких-то отношений, но меня интересуют только те отношения, в которых я куда-то продвинусь, ну, да, вырасту, что-то новое получу.
Вот. Не дефицитарная, а такая...
Да, Маслоу называет мотивация роста или бытийная мотивация.
Бытийная мотивация.
Бытийная мотивация. И вот по отношению к счастью, я привожу эту схему к счастью. И очень четко выпадают, различаются два качественно разных вида счастья. Счастье дефицитарное, связанное с удовлетворением базовых потребностей, и мы счастливы, когда все наши основные, вполне они описываемые, исчерпываемые базовые потребности удовлетворены.
И счастье мотивации.
Начинается после этого, когда уже меняется вектор развития, и мы уже не можем... По сути дела, понятие «средний класс», оно описывает ту точку, в которой мы все наши базовые потребности, в основном такие понятные, универсальные, удовлетворили: крыша над головой, питание, здоровье, все. А дальше индивидуально.
Сейчас у нас, так сказать, есть и дефицит, и мотивация. Дефицит у нас дефицит времени, а мотивация — нам сейчас нужно сделать небольшой перерыв и затем продолжить наш разговор с Дмитрием Леонтьевым. Здравствуйте, программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Говорим мы сегодня с Дмитрием Леонтьевым, заведующим Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики. Говорим мы о счастье. Пребывает ли счастье в истории человеческого рода? Какие существуют практики и объяснения того, как, чему люди счастливы и несчастливы? И вот сейчас я хочу спросить о двух вещах. Во-первых, существует ли, может быть, счастье и удовлетворенность человека, она генетически запрограммирована? Существует ли такая вещь, как ген счастья?
Последние лет 20 довольно много на эту тему исследований идет. И сначала были, по первым данным, которые были основаны на сравнении показателей счастья, то есть удовлетворенности жизнью вашей и ваших биологических родителей, получалось, что примерно на 50% разброса индивидуальных оценок счастья зависит от общего устойчивого склада личности, который в основном связывали с генетическими факторами, То есть примерно на 50% ваши собственные вариации колебания счастья предсказываются, если мы знаем уровень счастья ваших биологических родителей. Но отсюда одни исследователи делали довольно резкие из этого выводы, что на 50% обусловлено генами. Другие предостерегали от таких слишком резких выводов, что это еще однозначно из этого совершенно не следует. Мы же любим все привязывать к генетике. Мы любим, это для нас любимая отмазка, потому что это помогает нам с себя ответственность снимать. А это ни при чем, гены. Да, ну опять же, как в обыкновенном чуде. Король, да, это ни при чем, у меня прабабушка такая была, гены такие. Совершенно гениальная отмазка, условная для всех. Вот генетика, народ очень любит поэтому генетику, так сказать. Но реально, вот что сейчас, буквально самые свежие данные, вот прошлогодние данные, связанные уже с исследованием действия конкретных генов, не просто сравнение по определенным линиям родства людей, а уже связаны с реальными генетическими исследованиями, сходство генетического материала. Это исследования, так называемые эпигенетические, то есть оказывается, что ни один ген не работает сам по себе, независимо от индивидуальной истории жизни. Любые гены проявляют себя только через взаимодействие с факторами внешней среды. Не помимо них, а через взаимодействие. И вот что получается на сегодняшний день. Оценки того, насколько вносит вклад наши гены в общую нашу степень счастья, они сейчас варьируют, эти оценки, примерно от 10 до 40%.
Ну, то есть в зависимости от внешней среды?
Да, в зависимости от того, от 10 до 40% вносит этот вклад. Но при этом нет, что интересно, этот вклад не связано с какими-то конкретными генами. Вот нельзя сказать, вот померить один ген и, значит, выразить, и сделать некий прогноз. Эта цифра складывается из нескольких, из вклада значимого, но небольшого самого по себе, вклада нескольких разных генов. То есть это некоторый суммарный показатель, ни один отдельно взятый ген не дает такого очень весомого вклада. Это несколько разных генов, их эффект суммируется, и их эффект связан с их взаимодействием с внешней средой.
С внешней средой, это о чем вы говорили.
Так что есть некоторая зависимость, но эта зависимость не позволяет однозначно делать прогнозы.
Что есть ген счастья,
кроме того, есть еще одна вещь. Вот когда по поводу того, почему такой разброс от 10 до 40%. Понимаете? Ведь здесь надо ставить вопрос, с чем именно, что есть еще помимо генетического влияния. Помимо генетических влияний есть наше собственное воздействие на собственную жизнь. И разные люди в очень разной степени стремятся как-то форматировать осознанно собственную жизнь. Можно взять такую метафору. Настройки по умолчанию. Эти настройки по умолчанию можно менять, а можно не менять.
Ну, то есть степень контроля человека над собственной, жизнью.
Большинство людей, большинство из нас являются довольно некомпетентными пользователями самих себя. Мы не вмешиваемся в наши собственные настройки по умолчанию, с которыми мы появляемся на свет. Это не значит, что у них нельзя вмешиваться.
Так счастье, оно в том, чтобы быть способным поменять эти настройки? В том, чтобы модулировать свое отношение к жизни?
Вы знаете,
жизнь.
Опять же, можно быть счастливым и без этого. Можно быть счастливым и без того, чтобы вмешиваться. Но в том случае, если мы начинаем сами осознанно строить свою жизнь, то мы становимся в большей степени в состоянии контролировать свое счастье.
Да, хозяевами жизни и хозяевами счастья. А вот такой
вопрос. В одном
вопрос,
случае наше счастье просто, это наша реакция на то, что с нами происходит, а в другом случае мы оказываемся сами кузнецами собственного счастья.
Именно.
И это альтернатива. Мы можем брать на себя эту ответственность, а можем нет.
К вопросу о кузнецах счастья. Насколько реальным, насколько качественным является счастье медикаментозное? Прозак. Таблетка счастья.
Ну, так то, в такой же степени, что и наркотики. Что такое наркотики, что такое медикаментозные средства? Они меняют сигналы. они меняют сигналы, которые нам идут. Я уже сказал, что все эмоции, и положительные, и отрицательные, и счастье, как максимально положительные эмоции, это сигнал, который мы получаем от того, насколько хорошо идет наша жизнь. То есть я испытываю сейчас состояние счастья, если моя жизнь идет прекрасно. Да? Но есть способ обмануть в данном случае природу с помощью химии. Что такое наркотики? Наркотики – это средство обеспечить хорошие позитивные сигналы, независимо от того, как идет наша жизнь. То есть ценой жизни вообще. Жизнь при этом вообще выносится за скобки, а стремление получать положительные сигналы подменяет стремление к тому, чтобы жизнь была хорошей.
Ну, то есть, или то, что вы говорите, менять свою жизнь, да, менять настройки. То есть это скорее демотивирующий фактор.
Нет, это демотивирующий фактор. Это фактор, действительно, в этом случае мы в обход жизни получаем положительные эмоции. Любые химические средства, да, это можно. Это можно. Есть много таких способов, которые есть много способов химических влияния на наши эмоции, начиная с довольно таких простых, вроде кофеина, да, повседневных, кончая действительно очень тяжелыми наркотиками. Это Мартин Селигман называет это короткие замыкания, разные виды короткого замыкания. Да. Когда мы фиксируемся на сигналах, вместо того, чтобы фиксироваться на жизни. И жизнь мы забываем.
Последний вопрос, наверное, успеем обсудить. Россия. Есть ли какие-то культурно детерминированные национальные образы счастья? Потому что по разным всемирным обзорам Россия далеко не первые места занимает.
Нет, а Россия всегда занимала не очень хорошие места. Есть ряд факторов. Есть факторы экономические, есть факторы социальные, организационного строя, есть факторы чисто культурные, скажем, латиноамериканцы, они счастливее всего.
Они все на то положительных эмоций. Коста-Рика, Доминикана,
конечно,
Ямайка.
Независимо от бедности, там именно в культуре, в психологии, в менталитете культ позитивных эмоций, самодостаточных. Поэтому там в России, с одной стороны, в силу во всех восточноевропейских и постсоветских странах резко пониженные оценки счастья и удовлетворенности после 90-х годов, потому что очень большой перелом, очень большой...
Вот опять, да, внешние факторы, социально-экономическое.
Да, но в России еще проблема в том, что во многом зависит от того, с чем мы сравниваем наш уровень счастья. И поэтому у нас компенсаторную роль играет то, что у нас базовая точка отсчета очень низкая, лишь бы не было войны. И мы сравниваем наше нынешнее состояние с этой базовой точкой, где пусть ничего нет, но лишь бы не было войны. И на самом деле это дает нам более высокое ощущение собственного счастья, чем многих наших соседей.
Ну что ж, если брать такую, да, нижнюю точку отсчета, то в этом отношении действительно мы пока сейчас счастливы, хотя нынешние милитаристские тенденции в обществе как раз вот это вот «лишь бы не было войны», по-моему, убирают. Ну, самое главное, что я извлекаю из нашего разговора, это, собственно, то Козьмо Прутковское «Хочешь быть счастливым, будь им», и то, что вот вы сказали, «Каждый кузнец своего счастья», каково бы всем нашим слушателям и хочу в эти зимние новогодние дни пожелать. У нас в гостях был Дмитрий Леонтьев, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии и личности и мотивации Высшей школы экономики. Это программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода».
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.